Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Что такое квантовые технологии? Рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Российского квантового центра, руководитель группы в Росатом «Квантовые технологии» Дмитрий Чермашенцев.
Область знаний.
Квантовые технологии – штука достаточно интересная. Сейчас в последние годы особенно она все активнее и активнее набирает свою популярность. Мы все больше слышим подкасты на тему квантовых технологий, лекции, выступления, слышим много новостей. Причем эти новости приходят с разных концов света. И возникает вопрос, что же такого произошло сейчас, да, что квантовые технологии стали настолько популярны, и почему вдруг государство и бизнес, и ученые все стали резко активно заниматься квантовыми технологиями. Вот сегодня наша задачка попробовать понять, что это за технологии и чем они отличаются принципиальным образом от того, к чему мы привыкли и чем мы пользуемся в нашей жизни. Удивительно, но на самом деле квантовыми технологиями мы пользуемся все и достаточно давно. Квантовые технологии в целом это, оказывается, почти все технологии, которые нас окружают. Появились они примерно в середине 20 века. В 1947 году изобрели первый транзистор, и это легло в основу всей современной электроники, то есть всех современных вычислительных устройств, то, на чем мы что-то можем посчитать. В частности, это компьютеры, мобильные телефоны и так далее. Второе важное изобретение – это лазер. Лазер изобрели в 1958-60-х годах. Мейман изобрел лазер. Чуть-чуть раньше, в 1954 году, изобрели мазер. Вот это тоже интересно, что есть мазер, есть лазер, но наиболее известен, конечно, лазер. Отличаются они, первой буквой. Первая буква в одном случае в слове лазер означает light, то есть свет. В слове мазер означает microwave, то есть микроволновые фотоны. Вот мазер можно представлять себе, что это ваша свечепечка, которой вы греете еду. А лазер это... Сейчас на самом деле мазеры называют лазерами, но лазер – это излучение, которое получается в видимом диапазоне. Но на тот момент, в 60-х годах, смогли сгенерировать излучение красного цвета. Возникает вопрос, если все наши технологии строятся на электронике и вот этих лазерных технологиях, на самом деле, если мы посмотрим по сторонам, то это, конечно, не только компьютеры и мобильные телефоны, это медицинские аппараты, двери, которые открываются, когда мы к ним подходим в торговом центре, это мобильные телефоны, которые имеют, например, распознавание лица, да, вот вы можете разблокировать свой телефон при помощи метода, когда у вас сканируют ваше лицо. И это все технологии абсолютно квантовые. А в чем же тогда разница? Почему сейчас это вдруг стало так резко популярным, если уже с 47-го года прошло уже фактически почти 80 лет? А оказывается, разница действительно есть. Вот долгие годы человечество не просто пользовалось этими самыми квантовыми технологиями первой квантовой революции, а вот то, что произошло с появлением транзистора и лазера, называется первой квантовой революцией, она эти технологии делала все лучше и лучше. Что это означает? В первую очередь мы, как простые обыватели и пользователи, можем это ощутить по изменению наших компьютеров и телефонов. Когда-то давно, может, многие помнят, компьютеры были очень большими. Вообще первые компьютеры – это огромные помещения, которые занимали огромное количество места, совершенно не похожие на наши ноутбуки, да, и мобильный телефон. Мобильный телефон – это же тоже компьютер. Вот. Однако со временем все системы становились гораздо более компактными и при этом более мощными. Возникает вопрос, а почему? А ответ очень прост. Вот эти самые транзисторы, базовые кирпичики любой вычислительной системы, человечество училось делать все лучше и лучше. Что это значит? Оно просто училось делать их меньше. И этим самым делало наши системы, с одной стороны, более мощными, потому что мы в тот же самый размер можем ставить гораздо большее количество этих транзисторов, которые производят фактически операции в наших компьютерах, в наших вычислительных устройствах. Ну, что-то позволяют делать. С другой стороны, просто мы уменьшали их размер. Но, оказывается, есть некие проблемы со всем этим делом.
Что такое квантовые технологии?
Область знаний.
Первая проблема, о которой часто говорят, на самом деле она не настолько существенная, но про нее часто говорят, поэтому давайте ее тоже вспомним. Значит, такой замечательный человек, инженер-исследователь Гордон Мур, он известен многим интересующимся технологиями как создатель компании Intel. Ну, а компания Intel, собственно, чем занимается? Она производит те самые полупроводниковые чипы, да, то есть полупроводниковые транзисторы, которые находятся во всех наших компьютерах. Ну, не во всех, но в большом количестве. Он обнаружил, что размер вот этих базовых кирпичиков со временем изменяется по определенному закону. Ну, просто потому, что наша технология, наш прогресс, вот он устроен таким хитрым образом. Длительное время этот закон говорил нам о том, что размер одного транзистора уменьшается примерно в 2 раза каждые 2 года. Таким образом, мы могли с вами, ну, просто прикинуть, через какое количество времени наши вычислительные устройства станут, ну, настолько мощнее. Проблема связана с тем, что, конечно, до бесконечности уменьшать размеры наших устройств мы не можем. Почему? Потому что, ну, все состоит из атомов. И транзисторы, разумеется, тоже состоят из атомов. Поэтому в какой-то момент мы дойдем до того, что уменьшать транзистор мы не сможем. Просто потому что, если мы его уменьшим еще там на какое-то количество раз, он должен будет сравняться с размерами одного атома. Но отдельный атом, это не транзистор. Более того, отдельный атом, но он ведет себя по немножко иным законам. Поэтому это первое ограничение, которое мы встречаем, и многие говорят, что вот, значит, закон Мура начинает нарушаться, и это большая проблема. Ну, закон Мура в каком-то виде периодически начинает нарушаться, но ученые пока придумывают механизмы, как можно, собственно, компенсировать вот эти ухудшения, то есть там процессоры, которые в компьютерах стоят, печатать их не на плоскости, а в объеме. Добавлять какие-нибудь хитрые материалы, типа двумерных материалов, то есть это материалы, у которых толщина равна одному атомному слою. Наши соотечественники Андрей Гейм и Константин Новоселов, выпускники Московского физико-технического института, они в 2004 году открыли такой удивительный материал, самый прочный материал на нашей планете, графен, который состоит из одного слоя, одноатомного слоя атомов углерода. Вот, это на самом деле удивительно, вот мы с вами все пользуемся карандашами. Почему карандаши пишут? Потому что у нас слои отваливаются, какое-то количество слоев отваливается от графита, да, и остаются на бумаге. Потому что связаны эти слои между собой таким не очень сильным взаимодействием, которое называется ван дер Вальсово, и мы можем поэтому писать. Вот оказывается, если мы с вами много раз скотчем, специальным образом будем вот так пытаться отслаивать этот графит, то в какой-то момент мы сможем отслоить один слой. И этот один слой обладает удивительными свойствами. И в частности, этот материал можно использовать для электроники, для микроэлектроники, для того, чтобы получать эффективность работы вот этих самых транзисторов. Ну и вот эти вот уловки, скажем так, да, и хитрости, на которые идут ученые, разработчики, они позволяют закону Мура все еще достаточно хорошо выполняться. Поэтому, несмотря на то, что часто об этом говорят, проблема вовсе не в законе Мура. Оказывается, что в нашем мире существует огромное количество очень-очень важных задач, с которыми классическая электроника просто не может справиться в силу своей определенной архитектуры вычислений. Давайте попробуем придумать какую-нибудь задачку, вот с которой классический компьютер справляется очень-очень плохо. Но смотрите, представьте, что мы с вами заработали очень-очень-очень много денег и теперь хотим их инвестировать. Инвестировать так, чтобы у нас были максимальные доходы и минимальные риски. Ну, мы с вами решили инвестировать в недвижимость. Вот представьте, что у нас есть 10 тысяч объектов недвижимости, там 10 тысяч домов, и мы с вами хотим выбрать, в какие дома нам нужно вложить деньги, а в какие не нужно вкладывать. Вот если мы с точки зрения математики, такого серьезного математического подхода, попробуем эту задачку решить, то мы с вами, ну, сделаем какую-то, в математике называется целевую функцию, ну, в общем, неким образом создадим какую-то математическую модель, в которой мы хотим найти оптимум, оптимальное значение. Вот оптимальное значение в нашем случае – это некая последовательность ноликов и единичек длиной в 10 тысяч элементов. Почему это так? Потому что единички у нас должны стоять напротив тех домов, которые мы покупаем, согласно рекомендации нашей модели, да? Нолики напротив тех домов, которые нам не нужно покупать. Всего домов у нас 10 тысяч, поэтому, соответственно, общая длина нашей последовательности – 10 тысяч. Наверное, вы знаете, что компьютеры – классическая электроника, она тоже работает с нулями и единицами, она все превращает, всю информацию, которую мы в нее грузим, превращает в последовательности нулей и единиц. Это видеосообщения, фото, текстовые сообщения и все остальное. Это, на самом деле, нули и единицы в мире, да, классических вычислений. Так вот, смотрите, какая проблема. Проблема связана с тем, что если мы с вами захотим вот эту задачку с домами решить на классическом компьютере, нам с вами нужно проанализировать 2 в степени 10 тысяч вариантов ответа, потому что каждое значение вот этой нашей неизвестной, которых у нас 10 тысяч, может принимать значение либо нуля, либо единицы. Соответственно, 2 варианта, всего переменных 10 тысяч, поэтому всего вариантов ответа у нас будет 2 в степени 10 тысяч. Так вот, такое количество вариантов ответа Но мы с вами, к сожалению, на классической электронике не переберем, даже если мы все наши системы в мире, мобильные телефоны, калькуляторы, компьютеры, вот если мы все, значит, устройства соберем в одну очень мощную машину, мы с вами за время жизни существования Солнца вот эту задачу не решим. Поэтому это очень сомнительный подход к инвестированию.
Что такое квантовые технологии?
Область знаний.
Вот эта задачка инвестирования – это только частный пример. Конечно, квантовые технологии придумываются не для этого. Но что важно, что вот оказывается, такой тип задач, который достаточно часто где встречается в нашем мире, можно решать при помощи квантовых объектов, при помощи тех систем, которые строятся на квантовых свойствах нашего мира, а точнее квантовых свойствах маленьких частиц. Это приводит нас к тому, что нужно понять, а как же эти свойства использовать для того, чтобы создавать какие-то новые технологии. А второй вопрос, а чем же тогда эти технологии отличаются от вот этих вот технологий 20 века, которые вроде бы мы уже освоили и активно пользуемся? Ответ достаточно прост. Те технологии, которые пришли к нам из 20 века, конечно, они тоже квантовые, потому что, ну что такое транзистор? Это такая некая система, в которой распространяются электроны. Электроны – это носитель элементарного заряда. Вот ток, который у нас течет в проводах, это движение электронов. Этих электронов в транзисторе очень-очень много. И нам совершенно не важно, что происходит с каждым из них по отдельности. Важно, что они вместе куда-то движутся, совершают коллективное движение. В случае лазеров история точно такая же. Лазер – это система, которая излучает поток, ну, более-менее одинаковых когерентных монохроматических фотонов. Фотоны – это частицы света. Кванты электромагнитного поля – это, ну, вот такие колебания. То, что мы с вами видим, на самом деле, все, что мы с вами видим глазами – это фотоны, которые отразились от разных объектов. Это все движение коллективное. Нам не важно, что происходит с каждой частицей по отдельности. Нам важно, что вместе они образуют какую-то такую систему, которая куда-то распространяется. Этим пользуемся. Вот сейчас, в 21 веке, ученые научились гораздо лучше работать с отдельными квантовыми системами. Что это значит? Мы можем создавать в лабораториях массивы квантовых объектов. То есть у нас частиц по-прежнему достаточно много. Однако теперь мы можем контролируемым образом каждую частицу заставить чувствовать все остальные и что-то с ними делать. То есть мы с вами осуществили вот этот самый переход от коллективных квантовых явлений к управлению индивидуальными квантовыми системами. И оказывается, вот этот переход позволяет нам создавать совершенно уникальное устройство. Одно из наиболее известных устройств это квантовый компьютер и квантовые вычислители. Это как раз-таки системы, которые позволяют использовать свойства квантовых объектов для того, чтобы решать вот эти сложные задачи, например, задачи инвестирования в 10 тысяч домов. Но это только одна задача. Задач на самом деле очень много разных интересных. Задача поиска лекарственных молекул, например. Вот. А когда возникает какая-нибудь новая пандемия, сейчас мы садимся на карантин обычно, да, и как по опыту прошлых лет. Почему мы не можем сразу придумать лекарство, сделать его в лаборатории и не париться? Потому что для того, чтобы сделать лекарство в лаборатории, нужно знать, как оно выглядит. А вот оказывается, моделирование молекулы белка – задачка очень сложная. Если вот в интернете поискать, как выглядит молекула белка, вы увидите, что это такая вот ленточка, свернутая очень таким сложным образом. Это называется свертка белка. Так вот, такую свертку смоделировать еще сложнее, чем инвестировать в 10 тысяч домов. И классический компьютер справляется с этим плохо. А вот квантовые, в силу некой своей специальной архитектуры, оказывается, могут это делать гораздо лучше. Но квантовые компьютеры – это только одна из квантовых технологий, которые активно развиваются в нашем мире. Мы не будем сейчас вдаваться в детали, как устроена та или иная система, потому что это требует отдельного глубокого обсуждения, я думаю. Но базовые технологии мы сегодня с вами успеем обсудить. Ну, квантовые компьютеры мы сказали, помимо задачки биологии и инвестирования, это еще задача логистики. Сделать так, чтобы в городах не было пробок. Это будет прекрасно, и все будут, мне кажется, от этого очень-очень рады. Это задача моделирования сложных химических соединений. Вот, оказывается, когда такому известному ученому Ричарду Фейману, Нобелевскому лауреату по физике, приходила в голову идея создания квантового компьютера, он не думал про инвестирование в 10 тысяч домов. он думал о том, а как рассчитывать химические молекулы. Вот там молекулы водорода, воды там, и так далее. Оказывается, мы их тоже рассчитываем очень приближенным образом, а чтобы их рассчитывать честно, то есть понимать, какие у них свойства, какая у них электронная структура энергетическая и так далее, нам нужны квантовые вычислители. И вот тогда и возникла у Ричарда Феймана идея создания квантового компьютера, чтобы такую задачку решить.
Что такое квантовые технологии?
Область знаний.
Надо тут отметить, что чуть раньше профессор Холева и Манин, собственно, внесли огромный вклад в развитие квантовой теории информации. Вот Холева опубликовал фундаментальную такую работу по квантовой теории информации, в которой он показал, как можно оперировать квантовыми объектами, чтобы все-таки решать какие-то полезные задачи. А в дальнейшем Манин, он уже предложил некую концепцию квантового вычислителя, и мы считаем, что это были первые предложения по созданию квантового компьютера. Ричард Фейман чуть позже тоже это предложил. Но немножко в другом там контексте, в контексте моделирования химических соединений. Но квантовые компьютеры — это хорошо, а что есть еще? Наверное, нужно подумать о том, какие еще технологии мы можем создавать. Вторая важнейшая технология на основе квантовой физики – это квантовые коммуникации. Вот оказывается, что помимо инвестирования, моделирования и всего остального, квантовый компьютер может еще хорошо взламывать. Что это значит? Это значит, что большой квантовый компьютер, который хорошо работает, может дешифровать те данные, которыми мы сейчас обмениваемся. Потому что те протоколы криптографические, то есть протоколы, которые шифруют наши данные, вот они оказываются неустойчивы к взлому при помощи квантового компьютера. С этим надо как-то бороться. Но не переживайте, вот ученые, создавая такой квантовый меч в лице квантового компьютера, да, они уже придумали квантовый щит в лице квантовых коммуникаций. Оказывается, можно пользоваться свойствами одиночных фотонов, одиночных квантовых объектов, для того, чтобы при помощи них создавать то, что называется секретный ключ. Вот представьте, что у вас есть дверь с домофоном, вы, чтобы зайти в эту дверь, вводите какой-то код. И дверь открывается. То же самое с информацией. Если у вас есть какая-то информация, вы можете ее зашифровать, и чтобы ее расшифровать, нужно ввести какой-то код. Код — это тоже последовательность нулей и единиц. Оказывается, мы можем при помощи передачи фотонов, частиц света, от одной точки в другую, передавать их так, что никто вокруг в нашем мире не сможет узнать, нолик или единичку мы через них передали. Ну и, собственно, создавая вот при помощи такой хитрой процедуры, пользуясь свойствами квантовых объектов, вот эти нолики и единички, мы можем с вами защищать наши данные абсолютным образом, так что даже человек с квантовым компьютером их украсть не сможет. Третья технология — это квантовая сенсорика. Оказывается, иногда нам нужно измерять какие-то величины в нашем мире очень-очень слабые. Ну, например, сигналы, которые генерирует наш мозг. Очень хочется знать, как он все-таки работает. И для этого нам нужно измерять не только электрические поля, но еще и магнитные. Вот обычными сенсорами мы не можем такое делать, а пользуясь квантовыми объектами, например, дефектами в алмазной решетке, то есть такой небольшой алмаз, в котором вместо одного атома углерода добавили атом азота, например. Вот мы можем создавать компактные сенсоры, которые будут чувствительны настолько, что смогут детектировать поля, которые генерируют магнитные поля, которые генерируют наш мозг. Проблема очень простая. Наш мозг генерирует магнитные поля, все замечательно, но мы находимся на Земле, а Земля генерирует гораздо более сильные магнитные поля, поэтому мы не можем так просто взять и вот эти сигналы от мозга задетектировать, а вот квантовые объекты это нам делать помогут. Три области – квантовые вычисления, то есть все, что мы можем считать при помощи квантовых компьютеров, квантовые коммуникации – это защита данных, и квантовые сенсоры – это три современных области квантовой технологии, которые активно развиваются и делают квантовую физику такой популярной сейчас.
Рассказывал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Российского квантового центра, руководитель группы в Росатом «Квантовые технологии» Дмитрий Чермашенцев.
Область знаний.